Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бертиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Я напоминаю, что наши программы можно слушать и в интернете по адресу www.radiorus.ru. Можно по-русски набирать «Радио России». Адрес нашей электронной почты – persona.grata@sobakarambler.ru. Гость наш сегодня – Николай Лечев, вице-спикер Государственной Думы. Представляет он фракцию «Справедливая Россия». Здравствуйте, Николай Владимирович.
Доброе утро.
Все последние несколько дней каждого, так сказать, политического деятеля, эксперта любого, журналисты пытают на тему, как вам понравилось послание президента, что вы там услышали, чего не услышали. Вот я как раз хотела бы спросить о том, чего вы не услышали. Ну, понятно, что «Справедливая Россия» позиционирует себя оппозиционной фракцией в Государственной Думе. И, наверное, именно исходя из этого, этот вопрос может быть закономерным. Ведь оппозиция всегда находит что-то в действиях, в намерениях власти, что, за что можно ее покритиковать. Вот чего вы не услышали в послании президента?
Да, вот, Наталья Павловна, я как раз размышлял вот эти дни о том, что послание, которое прозвучало в Георгиевском зале, да, и которое я вместе с другими депутатами Государственной Думы и сенаторами слушал воочию, очень сильно отличается от того текста, который последние дни начали препарировать по абзацам, предложениям, словам, и как раз искать то, чего там не услышано, думать, какие ожидания были и почему они не оправдались. Мне кажется, этот подход все-таки не очень конструктивный, потому что надо понимать специфику этой вот акции, да, послания президента. Как человек, которому приходится выступать иногда тоже с большими докладами, и часто приходится готовить какие-то материалы как раз для кратких выступлений, я понимаю, что нельзя объять необъятного. Поэтому и, на мой взгляд, вот такая эмоциональная оценка, если вы посмотрите, в первый день сразу после послания были одни только позитивные отклики, да, и я, в общем, с ними совершенно согласен, потому что случилось самое главное, да, уверенный тон президента, ну, нам приятно, что было обращено внимание на нравственные идеалы правды и справедливости, были названы какие-то вещи, наконец, своими именами, чтобы мы тут иллюзиями не тешились, вот, и было заявлено главное, значит, несмотря ни на какое давление, Россия будет отстаивать национальные интересы в геополитическом плане, да, и, что называется, мы своего никого не отдадим, пугать мы никого не собираемся, но и даем понять, что бесполезно заставить нас поступиться этими национальными интересами путем там, экономических санкций даже, да, или какого-то политического давления. Вот эта тема опоры на свои силы, она дальше и была как-то, значит, развита в тезисах, с которыми выступил президент. Ну и вот здесь уже наступает, как говорится, значит, момент для анализа. Я вот могу взять для примера ту тему, которая меня как раз зацепила. Посмотрите, значит, я услышал очень конкретное предложение, а именно объявить год 2015 годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые уносят, вообще говоря, больше жизни наших соотечественников, чем все наши другие проблемы, да, значит, дорожные происшествия на наших не самых лучших в мире дорогах и так далее, и так далее. Да? Вот здесь, опять же, у меня уже такие простые размышления. Да? Я понимаю, как готовится послание. Да? Все профильные министерства дают какие-то свои предложения. Да? Да? Группа спичрайтеров, половину из них отправляет в корзину, будем значит, откровенно. Да? Но кое-какие моменты поднимает на щит и обыгрывает в каком-то вот более-менее цельном и содержательном тексте. Так вот, я хорошо знаю, что министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова крупный специалист в области борьбы с инсультами. Она входит от России в международную и европейскую ассоциацию против инсульта. У нее богатый очень опыт. Она доктор медицинских наук. И просто цифра. В Москве на сегодняшний день смертность от инсульта 50%. Это в Москве, не говорим о периферии, да? Ну, а в западных странах, с которыми мы вот так или иначе в последнее время вынуждены себя сравнивать, да, не больше 20%. А вот говорят, это такая цифра, может быть, немножко условная, но я слышал это из уст одного академика, да, что в той клинике, в которой в свое время Скворцова работала в Москве, смертность от инсульта меньше 10%. Значит, и я понимаю, что коль скоро предложена вот такая программа, есть надежда, что она будет реализована. Хотя, конечно, значит, чтобы бороться с последствиями инсульта, да, нужно, чтобы скорая помощь приехала вовремя, и она должна не развалиться по дороге, которая у нас из одних кочек часто состоит, ну и так далее. Да, понятно, что трудно.
Если в Москве
трудно...
50%, то да. Что же говорить действительно
да,
про инсульт?
Да. И если говорить о такой проблеме, там, как сбережение жизни, да, вот демографическая проблема, средний возраст, то, конечно, это может дать конкретный результат. Но я хорошо понимаю, что та же Скворцова, как министр, вынуждена действовать в условиях реформы здравоохранения, которая, на мой взгляд, да, осуществляется под давлением, скорее, финансово-экономического блока правительства.
На взгляд президента она не слишком грамотно.
И мы именно потому, в частности, наша фракция «Справедливая Россия» в итоге проголосовала таки против бюджета в третьем чтении даже, потому что, ну, в числе прочих негативных моментов, он секвестирует средства на здравоохранение. Хотя тоже надо понимать, что эти средства можно вбухать в какие-нибудь томографы, которые, значит, за отсутствием подготовленных специалистов еще там годик-другой будут ржаветь где-то и устаревать, да, значит, а можно потратить на зарплату врачам. Поэтому такой клубок проблем. Но вот если говорить о каких-то других значимых тезисах, которые подвергаются сейчас анализу, ну, деофшоризация экономики. Нам приятно было это слышать, потому что мы 5 лет уже об этом талдычим со всех трибун, внесли целый ряд законопроектов в Государственную Думу на эту тему, которую почему-то никто до сих пор не спешил рассматривать. Но дальше, видите, начинаются уже какие-то такие дискуссионные моменты. Президент сказал, давайте одномоментно амнистируем все те капиталы, которые богатые граждане решатся, да, перевести в российскую юрисдикцию из офшоров. Ну, дальше я слышу Голикову, который на следующий день говорит, вы знаете, это, конечно, не подразумевает амнистию капиталов, нажитых криминальным путем. Возникает вопрос, а кто будет судьей, какая будет процедура установления, да, какая часть этого капитала криминальная, насколько криминальная и так далее. Значит, и я уже сегодня слышу, что правительство собирается выполнять вот этот и подобные посылы президента как-то ни шатка, ни валка, да, налоговое там законодательство в течение полугода разработать, да, речь идет о том, чтобы перестать, как у нас принято говорить,
кошмарить малый
и средний бизнес, да. Какой-то, значит, законопроект, вот мы давайте там с 1 января 2016 года, не случайно Песков одернул таких, значит, неспешных людей, и сказал, что нужно делать срочно, да, вот те меры, которые президент обозначил, да, их нужно принимать срочно. Вот здесь у нас большой скепсис. Наша фракция по-прежнему считает, что с таким правительством, которое позволяет себе там накануне выступления президента с посланием Федеральному собранию там взять и выдать там скандальный макропрогноз, там, пообещав рецензию уже в первом квартале следующего года, да, ну, наверное, это в не меньшей степени, чем послание президента оказывает влияние на тот же там курс рубля по отношению к доллару, да, и это довольно странно, когда там представители разных министерств там, начинают в один и тот же день давать там диаметрально противоположные прогнозы, значит, опять же, того, как будет там укрепляться или ослабляться рубль по отношению к валютам и так далее.
Вот, Николай Владимирович, я несколько моментов хочу вместе с вами проанализировать. Во-первых, вы сказали, опора на собственные силы. Знаете, когда говорят опора на собственные силы, сразу вспоминаются, так сказать, идеи Чучхе северокорейские. И известное дело, к чему привела вот эта чучхейская идеология, прекрасный, гордый и заслуживающий лучшей доли корейский народ, народ Северной Кореи. Теперь, значит, второй момент, о чем говорят, в общем, все аналитики, там, более про, так сказать, кремлевские, менее про кремлевские, что наблюдение за залом, к которому обращался президент, не самые радужные. Все сидели, значит, слушали, ну, не все, конечно, поголовно, но большинство, с выражением лица таким, что, мол, дескать, ты тут разговариваешь, конечно, мы вас уважаем, уважаемый президент, но делать-то мы все равно ничего не будем. И вы только что это все прекрасно, так сказать, разложили. Президент говорит: ребят, срочно, давайте срочно, потому что мы вот в такой оказались, как есть такая книжка у одного режиссера, называется «Мы попали в западню». Вот мы некоторым образом в эту самую западню попали, да? Значит, давайте срочно делать. И что? Давайте с 16-го года. А до 16-го года рецессия-то, вот она, подкралась незаметно. Законодатель как должен в этом случае и в этих ситуациях противостоять правительству, пока оно еще, так сказать, ну, мы живем с таким правительством, да? Есть ли у вас возможность, есть ли такие рычаги, двинув которые, можно действительно сказать, так, поторопились быстро, или это все опять из области разговоров? Вот мы с вами поговорили, вашу точку зрения услышали, и до свидания.
Понимаете, я тоже был бы смешон, если бы говорил о том, что парламентская оппозиция может завтра напринимать все те законы, которые так или иначе вытекают из посланий президента. Но, как говорится, дьявол в деталях, и такие политики вроде меня, они, значит, еще и между строк пытаются там что-то такое вынюхать, да? И я обратил внимание на то, что содержался призыв к консолидации политических сил в послании президента, но, вообще говоря, там ни разу не упоминалось там партия «Единая Россия». Вот Общенародный фронт упоминался как такой, значит, борец, значит, ну, за справедливое распределение бюджетных ресурсов, да, контроль над госзакупками и так далее, да, как некий инструмент связи президента с народом, да, или там с представителями, с активной частью народа, во всяком случае. Поэтому пока мы в меньшинстве, даже вместе с фракцией КПРФ и иногда с фракцией ЛДПР, которая так мечется, да, между позицией фракции большинства иногда, да. Но, тем не менее, значит, мы свой голос подаем там, где можем. У нас уже, я говорил об этом, часть законопроектов, которые укладываются вот в этот президентский курс, как мы его услышали, уже внесены. Мы будем настаивать на их первоочередном рассмотрении. Ну и вообще говоря, публичность не самый последний механизм. Об этом, кстати, и президент говорил, да, что теперь все конкурсы должны быть публичными. Да. Он видит в публичности средства борьбы с коррупцией в том числе. А я напомню, что Сергей Миронов, лидер нашей партии, еще несколько лет назад призвал приравнять коррупцию к государственной измене. Сегодня мы услышали, ну, что президент эту формулировку применяет к коррупции в оборонном комплексе. Ну, да, мы считаем, по крайней мере, это шаг вперед. Хотя я считаю, что, значит, там пару миллиардиков рублей, значит, если свистнуть где-то в другой сфере экономики, это ничуть не меньше преступления. Ну, будем надеяться, что мы и в этом направлении будем двигаться. Теперь вот по поводу идей Чучхе. Ну, вы знаете, есть все-таки в мире и другие примеры, прямо, скажем, со своей спецификой. Ну, модно сейчас сравнивать себя не только с Западом, но и с Китайской Народной Республикой. Кстати сказать, вот только что появились данные, что Китай таки наконец стал первой экономикой мира, обойдя по ВВП Соединенные Штаты Америки. Так вот, возьмем опять же тезис президента, который он огласил в своем послании, что мы таки должны все, что сберегаем, инвестировать в свою собственную экономику, в производство. Ну, мы об этом говорили много лет, не уставая, говорили, что не надо резервы хранить в американских ценных бумага. Ну, может быть, наконец нас услышат, и помимо деавторизации экономики, мы, наконец, как-то попытаемся извлечь те резервы, которые находятся, вот, мягко говоря, не в нашем прямом ручном управлении. И мы давно говорили, что надо было эти, ну, так называемые излишки, да, нефтяные и газовые, вкладывать в инфраструктуру, в строительство дорог. Вот посмотрим, в Китае в 2002 году было 20 тысяч скоростных километров, скоростных автотрасс. Через 6 лет уже 60 тысяч километров, 40 тысяч. Да? Они строили примерно там по 7-8 тысяч километров в год.
Еще надо мы, учесть, какое качество там дорог.
Ну, вот эти, да, автобаны так называемые. А мы сейчас только поставили задачу 1500 километров в год ставить, да, в 4,5 раза меньше. Вот представим себе, если бы мы все эти тучные годы вкладывали бы вот в дороги, которые обрастают соответствующей инфраструктурой, да, значит, это и рабочие места, это и технологический какой-то прогресс был бы, да, и, ну, это мобильность,
людей,
мобильность населения и так далее. Ну, может быть, наконец, сейчас мы проснемся, да, и вот, значит, если в какой-то мере удастся процесс вот этой деофшоризации, возврата капиталов, вынуждены сейчас под давлением санкций, да, более рачительно относиться к тому, что мы сами можем производить.
Николай Левичев, вице-спикер Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», гость нашей программы сегодня. Продолжим через несколько секунд. Еще один момент, Николай Владимирович. Это очень здорово, и с точки зрения духоподъемности общества это правильно. Мы никому не позволим, мы там справимся сами, мы не уступим там и так далее. Не слишком ли дорогую цену мы платим за свое, не знаю, как это поаккуратнее сформулировать, но вот за эту свою самодостаточность?
Понимаете, а опять же, значит, откроем глаза наконец, да, и посмотрим, а что, значит, нам идти в полон дяде Сэму? Вы можете назвать за последние полвека хотя бы одну страну, которая, значит, позволила вмешиваться в ее внутренние дела, значит, американским консультантам и чего-то выиграла? Везде только распад государства. Мне жаль Украину, которая сейчас с таким пафосом назначает министрами людей под диктовку Джона Байдена. Да? Потому что, ну, мы хорошо понимаем, вот вы сейчас сказали перед началом нашей беседы, что вы вернулись из Тбилиси, да, и все эти достижения Саакашвили, которые Украина собирается применять сейчас у себя, к чему привели? В итоге к обнищанию тоже населения, да, и к дифференциации.
Ну, там были дифференциации. Еще и другие вещи, которые можно считать достижениями, можно относиться как угодно к политику.
Если в комплексе, значит, смотреть, да, завидовать на сегодняшний день, во всяком случае, некому. Вы знаете, вот все-таки немножко в продолжение китайской темы, вот внешнеполитический вектор российский, направленный на восток в последнее время, так или иначе тоже подвергается сомнению всякому, да, многим кажется записным демократом, что, значит, мы отказываемся тем самым от западных европейских ценностей, мы что-то теряем. Вы знаете, иногда стоит все-таки задуматься над какими-то цифрами, которые, ну, может быть, где-то в туне лежат. Вот говорят, там, Восток – это Восток, Запад есть Запад, да, им никогда не сойтись, у них своя ментальность, своя там, значит, история и так далее. А вот я вам сейчас назову цифру и думаю, что у вас будет удивленное выражение лица. Отдаем ли мы отчет в том, что в Китайской Народной Республике число христиан достигло 130 миллионов? Ну, во-первых, это в 1,5 раза больше, чем число членов Коммунистической партии Китая, которых всего 87 миллионов насчитывается. А во-вторых, ну, так ли уж мы не понимаем друг друга, да, и, значит, так ли уж мы по-разному относимся к жизни?
Не понимание дела, а дело действительно просто в другом понимании жизни, в другом представлении о том, что хорошо, что плохо, это, как говорится, в этом, я не устаю повторять, в этом мир един, и то, что хорошо в Китае, тоже хорошо и, я не знаю, в Южной Америке, и тоже хорошо и в Западной Европе.
И кроме Китая, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть так ещё, уж получилось, да, что я последние страны. 3 года занимаюсь парламентскими связями со странами этого региона, да, общаюсь с людьми, сам кое-где побывал. И должен сказать, что если ты ищешь общий язык, если ты способен на диалог, да, то всегда найдешь, можно конечно, найти какой-то, да, консенсус. Чего у нас, кстати сказать, с нашими вот еще недавними партнерами по европейской политике, да, почему-то не получается. Почему-то вот все-таки, как тут кто-то недавно сказал, тот же пример с Южным потоком говорит о том, что Турция, наверное, пока еще страна, государство, а Болгария, наверное, уже не совсем. Наверное, это уже потеря такого национального суверенитета, приводит, да, в итоге к тому, что принятие каких-то судьбоносных решений, национальные интересы оказываются где-то на заднем дворе.
Николай Владимирович, вот относительно наших партнерских экономических отношений с Юго-Восточной Азией, конечно, Китай самый крупный в этом смысле контрагент наш, да, но тем не менее есть Япония. Вот я сегодня утром открыла компьютер, и первое сообщение, которое, значит, выскакивает, что в Японии возражают против санкций, направленных в сторону России. Значит, есть Япония. Страна, так сказать, экономического чуда, страна, у которой нам многому-многому можно научиться. Есть там Индонезия.
Много что есть. Есть Индонезия, Сингапур, есть Малайзия, о которой мы, да, узнали, к сожалению, только путем вот, да, этих, значит, двух несчастных, да, сюжетов.
Поэтому, конечно, безусловно, это большое поле, так сказать, для совместной работы. Но я все-таки как человек таких, ну, европейских все равно.
Как евроскептик. Как,
нет, я наоборот еврооптимист, понимаете? Я все-таки считаю, что мы обязательно будем дружить со всем тем, что находится за Уральским хребтом, но все-таки Россия – это европейская страна. Что бы там ни говорили, это страна европейская, и хотелось бы, чтобы в данном случае разум европейских политиков просветлел слегка, прояснился. И у меня все-таки остается надежда, я, конечно, не политикой ничем не регулирую, ни на что не влияю, но тем не менее я хотела бы, чтобы и ваши коллеги, законодатели.
А мне бы хотелось, Наталья Павловна, чтобы такие люди, как вы, имели возможность влиять. Да? Я тоже выступаю за то, что, может быть, при охлаждении каких-то политических контактов, да, сыграла свою роль взаимодействие гражданских обществ, народная, безусловно, дипломатия, культурные связи. Та же Япония. Почему она не хочет ссориться с Россией? Они без ума от русского балета. У них Женя Плющенко, национальный герой. Мы тут недавно видели сюжет, как его там боготворят, да, и даже проблема южных территорий, да, или Курильских островов, она на самом деле не должна омрачать развитие отношений между российским народом и японским народом, потому что они на каком-то таком не очень надежном островке живут, под ними все время что-то такое, значит,
трещит,
да, да. Мы вот видим, как сегодня показывают, значит, 1 000 000 человек на Филиппинах пришлось эвакуировать, и человек по сравнению с силами природы пока еще не очень силен. Вот я сегодня ехал, прочитал предложение моего коллеги Алексея Пушкова к президенту Обаме вместо холодной войны задуматься, может быть, совместной борьбой против астероидов, потому что объявился астероид, который каждые 3 года будет пролетать в непосредственной близости от Земли,
дальше,
и он в 1000 раз опаснее Челябинского метеорита.
Ну что ж, над всем над этим, наверное, предстоит работать и законодателям, и обществу гражданскому, и журналистам, и деятелям культуры, и всем-всем людям, которые все-таки хотят, чтобы жизнь была, как ей положено быть, прекрасной. Я благодарю вас. Напоминаю, что Николай Левичев, вице-спикер Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», сегодня был нашим гостем. Я благодарю за внимание наших слушателей. Всем удачи, здоровья. До завтра. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.